Слово благодати представляет проповедь «Измерение жизни». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Одно из самых больших преимуществ или богатств Нового года заключается в том, что в Новый год всегда подводят итоги. Не все люди не всегда это делают, но большинство, то есть очень многие люди, которые занимаются разными сферами. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается учебой, кто-то занимается, может быть, каким-то творчеством и так далее. Новый год – это своеобразная точка отсчета. То есть год закончился, определенный цикл, которым мы меряем время. Мы меряем самые разные вещи разными измерениями. Длину – метрами, мы меряем вес – килограммами, мы измеряем музыку тонами, там тон, полутон и так далее. Точно так, когда мы говорим о жизни, жизнь чем-то измеряется. Я хотел бы сегодня поговорить об измерении жизни. Вот 100% вы, наверное, думали, даже если вы самый беспечный человек из присутствующих здесь, все равно, наверное, где-то хотя бы краешком вас зацепила мысль о том, что как-то я этот год прожил или прожила. Мне бы интересно было бы знать. Конечно, это трудно себе представить, но если бы попытаться внутри посмотреть в ваше сознание, посмотреть, что там проскочило вот за это время, за это мгновение, когда вы попытались оценить прожитый год, когда вы пытались измерить себя, где вы и каким образом вы оцениваете себя. Моисей пишет в этом псалме такие слова: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть от того, как вы измеряете себя, зависит, будет ли у вас мудрое сердце, мудрость в жизни, или не будет ее. От того, как вы измерите прожитый год, зависит, насколько вы будете мудры в следующем году. Так написано. Поэтому, когда мы говорим о измерении жизни, я хотел бы рассмотреть несколько историй из Библии, две из них из Ветхого Завета и две из Нового Завета, посмотреть на то, как люди измеряли жизнь. Разные люди в разных обстоятельствах измеряли жизнь. Я думаю, что нам есть сегодня чему научиться. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами открыть, записан во второй книге Царств, 24 глава, с 1 стиха. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пойди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа“. И сказал Иоав царю: „Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?“ Но слово царя Иоаву военачальникам и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они, и написано, как пошли считать, и 9 стих: «И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, иудеян 500 тысяч». 10 стих. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: „Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: 3 наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою“. Дальше перечисляются 3 наказания, и одно из наказаний, которое Давид выбрал, и Бог действительно наказал народ. Очень интересная история. Я думаю, те, кто читал Библию, наверное, задавали себе вопросы: что здесь такого, да, что Давид взял и посчитал людей? Ну, государство регулярно проводит перепись, и в общем, Бог не наказывает за это. Вот. А во время Давида Бог почему-то наказал. Есть две причины, почему это было неправильно. Давид подошел к финальной точке своей жизни. Жизнь у него была длинная, и в этой жизни было много самых разных обстоятельств. Помните, было то обстоятельство, когда он пас овец, и когда пришел пророк Самуил для того, чтобы помазать одного из сыновей его отца в цари. Помните, семь там сыновей было, и каждого выводили, и Самуил говорит, нет, не тот, не тот, не тот. Пока все-таки не нашли Давида, Давид пришел, и Давида помазали в царя, и такие моменты были. Потом помните, как он боролся с Голиафом, когда пришел в этот стан и увидел, что человек, который является язычником, богохульствует, и он возгорелся ревностью против вот этого страшного попрания народа Божьего, и выступил, и победил Голиафа. И потом мы много-много читаем в его жизни, как он убегал от Саула в течение долгих лет. Потом его сын Авессалом восстал против него. Потом были войны большие, он побеждал, он основал государство, он утвердил Израиль таким, каким он должен был быть, так, как Бог предписал. Давид занял вот эту территорию, которую он должен был. И все это прошло. Все это прошло, и пришли они к финальной точке, они пришли к моменту, когда у Давида уже все есть, все сделано, все захвачено. Все улеглось, все враги уже подавлены. И здесь у Давида возникает мысль, какой я хороший. Он проверяет себя. И он стал измерять себя, глядя на прожитый путь, на пройденный путь. Он стал измерять себя с позиции самоуверенности. Две причины, почему считали людей. Первая причина, для того, чтобы посчитать, сколько воинов. То есть, насколько мы способны противостоять другим. Вторая причина, почему считали людей, чтобы посчитать, со скольких людей деньги брать, налоги. Две причины. И в обеих этих причинах Давид был неправ. Первая причина. Ведь это завоевание, которое Давид смог сделать, стало возможным не потому, что у него были сильные воины, их было много. Оно стало возможным только потому, что Бог дал этих врагов в руки Давида. Но Давид потихонечку начинает переключаться с одного, с правильного обстоятельства. Тогда, когда пришел успех, когда пришло успокоение, когда пришел мир, когда пришла стабильность, он переключается с этого верного, так скажем, верной позиции или верной оценки, переключается с ней на оценку чисто человеческую, на обычную человеческую. Ну-ка посчитаем войско. Ну-ка посчитаем, сколько у нас людей, насколько они способны противостать. И в этом сдвиг в мышлении. Вторая причина – он налоги хотел собирать. У Давида было денег больше, чем ему надо было. Это был один из самых богатых царей. Но тем не менее, вы знаете, когда у человека богатство становится больше, ему хочется еще. И поэтому Давид попал в искушение, когда он попытался сделать еще один шаг для того, чтобы каким-то образом улучшить свое материальное благосостояние. В чем проблема подобного измерения жизни? Я знаю, что каждый из вас смотрит на себя, смотрит на прожитый год, и в том случае, если этот год был успешен, если у вас есть что вписать себе в актив, так скажем, но в какой-то прогресс, который Бог дал вам или который вы достигли. Опасность заключается в том, что мы начинаем потихонечку присваивать себе этот прогресс. Мы начинаем думать, какой я хороший. Какой я правильный. Помните, фарисеи, я не таков, как прочие люди. Я не так плохо себя веду, как те, которых сегодня нету здесь. И так далее. То есть самые разные вещи, которые приходят в наше сознание. Вы знаете, в чем ошибка этого измерения? Ошибка этого измерения заключается в том, что люди измеряют Божье своими мерками. Они просто присваивают Божье себе. Вы знаете, в России есть такая беда, когда ходишь на рынок, на рынке очень и очень часто весы показывают неправильно. То есть у них там самые разные методы. Там магнитик куда-нибудь прикрепят, чтобы он там тянул в их пользу. Вот, там гирьку подточат, высверлят что-нибудь и еще. Знаете, что они делают? Они присваивают себе то, что им не принадлежит. Вот это то, что делают люди часто, когда они измеряют свою жизнь и когда они начинают присваивать себе то, что им не принадлежит. Друзья, практически все, абсолютно все, чего вам удалось достичь за этот год, стало возможным только по одной причине. Только потому, что Бог явил свою милость нам. И нам нужно это понимать. Итак, это первый пример, первая ошибка в измерении, которую мы встречаем. Вторая ошибка. Опять книга царств, только уже третья книга царств. По-английски это будет первая, First Kings. Третья книга царств, глава 19. Другой человек, это человек, который отличался от первого. Он тоже был очень богобоязненным, тоже муж веры, тоже человек, который делал великие дела. Но этот человек попал в совершенно противоположную проблему. Если Давид начал присваивать себе то, что ему не принадлежало, и за это был наказан, тяжело был наказан, 70 тысяч человек погибло в результате этого неправильного действия, то Илия переживает обратную ситуацию. Значит, мы не будем все читать, потому что большая история, много текстов библейских, которые раскрывают эту историю. Я вам расскажу своими словами. Значит, до того, как мы прочитаем 19 главу. Значит, история следующая. Все, наверное, знают, что Илия был человеком, против которого противостоял Ахав, царь. И у Ахава, царя, было очень много пророков, которые поклонялись Ваалам. Вот однажды Бог побудил Илию, Илия выходит и говорит: зови всех своих пророков, вот сюда на гору Кармил, пусть они ставят жертвенник, пожалуйста, давайте, пусть они молятся, чтобы Бог, их Бог воспламенил эту жертву. Помните эту историю, да? И они очень долго молились и били себя в грудь, или я говорил: громче кричите, может, ваш Бог заснул. И закончилось тем, что они ничего не смогли сделать. И потом Илия выходит и говорит: хорошо, теперь залейте водой эту жертву. Залили водой, там ров вокруг был, затопили этот ров водой, чтобы все в воде. Илия стал, помолился, и Бог низвел огонь с неба, и эта жертва воспламенилась. Весь народ был в шоке, и после этого произошло что-то очень и очень впечатляющее. Илия встал, до сих пор стоит памятник Илии с мечом с таким большим на горе Кармил. Илия встал и говорит: а теперь берите всех этих пророков и казните их всех, как лжепророков. И было такое огромное, ну так скажем, движение за истину. Казалось бы, Бог дал огромную победу. Они победили, они сделали такие вещи, которые... До этого Илия прятался, ходил. А здесь такое могущественное Божье действие. Сам Бог вступился, с неба дал знамение. Казалось бы, после такого действия надо бы уже, ну, идти твердо и дальше идти во дворец туда, к Ахаву, и жена у него Изавель была. Вот, и там действовать уже этим мечом, или если не мечом, хотя бы то огнем с неба, вот, который уже один раз был сведен. Ну, почему-то Илия бежит в другую сторону. Послушайте. Первый стих, 19 глава. «И пересказал Ахаву и Изавели все, что сказал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Интересная картина, конечно. Знаете, Ахав приходит, докладывает ну, тому, кто действительно контролирует ситуацию. Докладывает Изавелю, вот слушай, так и так, всех... Именно Иезавель здесь главное действующее лицо. Вот она очень жесткая женщина была. Очень деспотичная. Вот. И она сразу действует в точку. Она сразу практически что она делает? Она нанимает киллера. То есть она нанимает группу людей, которым она поручает убить Илью. Ни больше, ни меньше. Она решает проблему сразу в десятку. И об этом приходят и говорят Илии. Третий стих. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Это совершенно другое измерение жизни. Посмотри, если Давид измерял жизнь, и он себе приписывал что-то, то в данной ситуации Илия страдает тем, что он измеряет свою жизнь таким образом, что он видит себя как единственный инструмент, который должен победить эту махину. Но что интересно было, что вот только что Бог показал ему, что Бог может использовать его и дать ему и действовать своей силой. Что на нем свет клином не сошелся. Но тем не менее, когда Илия сталкивается с вот этой новой угрозой, эта новая угроза такая большая для него кажется, что ему кажется, что ничего не могу сделать. И все, что он делает, посмотрите, он не просто пасует, он разворачивается, уходит в пустыне садится под можжевеловым кустом, сидит, плачет в полном разочаровании, в полной депрессии, разбитый, без, абсолютно без никакого, не то что видения будущего, без желания его увидеть, это будущее. Я уверен, кто-то сейчас из присутствующих здесь находится в подобном положении. Я знаю, что у многих из нас в жизни возникают вот эти горы, которые нам кажутся неразрешимы. Нет выхода. Когда мы начинаем измерять нашу жизнь, измерять то, что прожито, измерять вот этими своими способностями, мы просто смотрим, наших способностей не хватит. Это правильно. Это действительно так. Ваших способностей не хватит, 100%. Но вопрос заключается в том, что именно поэтому Бог открывал себя Илии таким образом, чтобы Илия мог научиться ему доверять вот эти горы, которые нужно сдвинуть. Итак, второе правило измерения. Научитесь измерять свою жизнь таким образом, чтобы доверять Богу в ней действовать. По-другому не получится. У каждого из вас есть своя Иезавель, своя угроза, своя беда, своя какая-то проблема, которая давит вашу душу. Проблема, о которой вы думаете, что вы ее никогда не разрешите. Проблема, от которой часто вы вот так, подобно Илии, плачете. Может быть, если не в открытую плачете, то где-то внутри, в сердце. Очень и очень важно, для христианина очень важно научиться измерять жизнь, признавая реальность Божьего действия в этой жизни. Не научитесь этому, не научитесь быть мудрыми. Посмотрите, как интересно заканчивается эта история с Ильей. Смотрите, 14 стих. Он сказал, Богу он говорит: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». Сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, Иуя сына Намесина, помажь цари над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя». Посмотри 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех этих колен не преклонились перед Баалом, и всех этих уста не лобзали его». Интересная вещь. Смотрите, Что, о чем переживает Илья здесь? О чем Илья переживал здесь, когда он сидел под можжевеловым кустом? Он там перечисляет, говорит, жертвенники разрушили тебя, оставили, пророка убили, и что дальше? Последнее. И моей души ищут. Вот где самая точка, о которой он переживает. Да, то, что жертвенники разрушили, их уже разрушили. То, что пророка убили, их уже убили. Но то, что еще должно случиться, и то, что он боится, что случится, моей души ищут. Посмотри, когда Бог отвечает Илье. Он не отвечает на этот вопрос. Он не отвечает. Для него этого вопроса не существует. Он просто говорит, знаешь что, перестань киснуть здесь. Встань, пожалуйста, и пойди, у тебя есть одна работа, у тебя есть вторая работа, и у тебя есть третья работа. И, кстати, ты думаешь, что всех пророков убили? 8000 еще есть. Один из эпизодов, когда Бог проявляет себя в такой очень яркой форме. Когда люди в своем измерении не дают места Богу. Вы так и можете жить. Вы так можете продолжать жить. Вы знаете, мы часто живем, когда мы боимся того, чего абсолютно не надо бояться. Ну, такие обстоятельства, в которых Илья находился, здесь, конечно, ну, любой человек будет бояться и труситься. Но Бог подходит, и Он даже не говорит об этом. Он даже не говорит, слушай, пожалуйста, успокойся, ничего, все будет хорошо, я пару ангелов тебе поставлю вокруг, вот они тебя сохранят. Они... Абсолютно нет этих разговоров. У Бога совершенно другая тема. Он говорит, знаешь что, у тебя есть дело, и ты это дело будешь делать. Раз я сказал, ты будешь делать, значит, ты будешь жив. Значит, ты будешь делать его. Итак, вторая ошибка измерения. Первая ошибка измерения, когда мы присваиваем себе то, что принадлежит Богу. Вторая ошибка измерения, когда мы не даем места Богу. Когда мы Ему просто не доверяем. Вы знаете, самое большое, чему вы можете научиться в этом новом году, научитесь доверять Богу. Это сложно. Это сложно, почему? Потому что проще иногда взять руль в свои руки, попытаться крутить самому, потому что ты контролируешь. Сложно, потому что если мы доверяем Богу, тогда нам нужно свою жизнь в какое-то соответствие приводить с тем, чтобы Бог действовал. Так, да? Но вы знаете, если мы не доверяем Богу, тогда мы только по названию верующие. Мы верующие, но у нас нет силы веры, у нас нет силы христианской. Итак, это две проблемы. Третья проблема – Матфея, 25 глава, проблема измерения. 25 глава Матфея, 24 стиха. Известная история, Иисус Христос рассказывал притчу о талантах. Помните, да? Там было много разных людей, которые получали таланты, и они должны были их вложить куда-то, использовать для того, чтобы потом принести прибыль своему господину. Некоторые это сделали, а один нашелся такой, который решил, что ему не нужно это делать. Слушайте, как он объясняет. 24 стих. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, поэтому тебе надлежало отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это еще одна ошибка в измерении. Знаете, в чем проблема этого человека? Проблема этого человека, что он взял на себя право определять, что нужно этому его господину, а что не нужно. Заметьте, проблема этого человека, опять-таки, он объясняет господину, и он обвиняет господина во всех смертных грехах. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, там все эти. И посмотри, как господин ему отвечает. Господин не оправдывается. Господин, во-первых, определяет его сущность. Он сразу говорит, ты лукавый или ленивый. То есть твоя проблема не в том, что там жну, где не надо, или собираю не там. Проблема не в том. Проблема в том, что ты лукавый или ленивый. Ты знал, что я жну, где не сею. И это не является оправданием. Твоя задача заключалась не в том, чтобы разбираться, кто я. Твоя задача заключалась в том, чтобы взять этот талант и употребить его. Это еще одна проблема, с которой сталкиваются многие-многие люди. Вместо того, чтобы свою жизнь, вот ту, которая есть, взять и вкладывать для того, чтобы наше вложение приносило пользу, приносило славу Всевышнему, мы начинаем разбираться. Здесь не так, здесь не туда, эти молятся не так, эти живут не так, эти христиане я соблазняюсь, а здесь учение непонятное, а здесь еще Бог вообще что-то не так делает. Вместо того, чтобы нам заняться тем, за что мы несем ответственность, мы почему-то переключаем свой взор или свое внимание на те вещи, за которые Бог несет ответственность. Это Бог решает, почему Он так делает или по-другому. Наша задача, наша ответственность заключается верно выполнить то поручение, которое нам дано Богом. В конечном счете, характеристика, которая была дана этому человеку, заключалась в его лукавстве, в его лени. Это действительно две больших проблемы. Лукавство, когда люди просто начинают кривить душой. Как часто это случается, к сожалению. Когда люди пытаются обмануть Бога. Вторая проблема – это беспечность. Когда люди, им просто неохота. Просто лень. Просто лень себя поднять с дивана. То есть речь идет о том, что наша жизнь измеряется определенными критериями, от которых нам не уйти. Поэтому 89-й псалом говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Последний положительный пример, Филиппийцам 3 глава. Посмотрите, как апостол Павел измерял свою жизнь. Интересное измерение. Он говорит, что он был человеком, который очень высоко стоял, очень много, дорого ценил себя. Но потом, в какой-то момент, он пишет, что все это, 7 стих, но что для меня, 3 глава Филиппийцам, 7 стих, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. То есть, смотрите, переоценка происходит, переоценка ценностей. Мгновенно происходит. Дальше. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Посмотрите, он говорит о посвященности, абсолютной посвященности Христу. То есть произошла переоценка ценностей. То, что для него было раньше ценным, он почитает тщетою. И Иисус Христос стал для ним тем, которому он посвящает свою жизнь. Посмотрите, при этом он пишет следующее, 12 стих. «Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Знаете, это чудеснейший стих. Сколько раз этот стих был благословением для меня. Сколько раз я смотрел на свою жизнь, я видел свое несовершенство. Я видел те точки, я смотрю на прожитые годы, я вижу массу вещей, которые нужно было бы по-другому сделать. Я вижу те точки, когда я пред Богом был недостоин тех благословений, которые Он дает мне. И вы знаете, меня утешают вот подобные стихи. Я благодарю Бога за то, что Он несовершенных людей ищет. Я благодарю Бога за то, что Он использует не тех людей, которые абсолютно по всем параметрам, по всем критериям соответствуют. Это было бы самое депрессивное открытие, которое я когда-либо сделал бы в Писании, если бы я обнаружил такое. Почему? Потому что я знаю себя. И в этом наше богатство, друзья. Я знаю, что ангелов здесь нет. Я знаю, что каждый из вас посмотрит на свою жизнь, и вы найдете те факты, которые сейчас, может быть, стучат в вашем мозгу, и сейчас, может быть, судят вас. И наше богатство христиан заключается в том, что мы сегодня реально можем доверить Богу себя. Мы знаем, что у Бога есть одно замечательное качество. Он прощает. Он любит миловать. И то измерение, которым измерял жизнь апостол Павел, он говорит, я не говорю, что я достиг или усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Вот что такое настоящее измерение жизни. Научитесь измерять свою жизнь так, чтобы ваша жизнь смогла год за годом приобретать больше и больше мудрости.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!